Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Этот подкаст записывается в Мельбурне, на Арм, на земле народа в Уранжере, в Уай-Вурон, представителем и старейшинам которого я выражаю свое глубокое почтение. Всем привет! С вами Ирина Бурмистрова, и это второй сезон подкаста об эмиграции «Поуехали», в котором мы говорим о еврейской эмиграции из СССР в Австралию, начавшейся в 1974 году и продолжавшейся до 90-го года. Героиня шестого эпизода, Слава Прахий, была среди людей, которые переезжали в Австралию в конце этой волны. Девочкой-подростком в 13 лет она выехала из Киева вместе со своей семьей, чтобы оказаться в Вене, затем провести 8 месяцев в Италии и оттуда эмигрировать в Сидней.
Так как я была подростком, все то, что происходило, оно каким-то фоном шло рядом просто с моей обычной школьной жизнью и так далее. Ну, есть такие воспоминания, как папа начал продавать библиотеку. Вот в этот момент у меня включилось понимание, что да, мы уезжаем, потому что книги из нашего дома уходят. Постепенно приходят какие-то люди, забирают какие-то книги. Как принималось решение? Мой папа очень хотел уехать. Он понимал, что будущего в Советском Союзе у нас нет. Наша семья подвергалась антисемитизму, когда мы жили в Советском Союзе, и, ну, на мой взгляд, в достаточно тяжелой форме. Я с этим сталкивалась. Каждую неделю что-то такое вот происходило со мной. Буллинг. Иногда до физических каких-то столкновений доходило. У моего папы были моменты, когда он не мог получить работу. Он, например, знал, что шансов поступить в институт у меня и у моей сестры будет очень-очень мало, потому что оба родителя были инженеры, жили на инженерскую зарплату. И на эту инженерскую зарплату дать взятку для того, чтобы поступить в институт, а евреи, в общем-то, могли без золотой медали, а иногда даже с золотой медалью поступить в институт только со взяткой, ну, таких шансов не было. Много таких вот факторов, и мой папа категорически не хотел там оставаться, и папа хотел, чтобы мы просто жили нормально, а не были какими-нибудь второстепенными людьми в обществе.
Как подросток, Слава не хотела никуда переезжать и думала, что это буквально разрушит ее жизнь. В Киеве оставались ее друзья, а в Австралии ждала еврейская школа с кучей правил и совсем непонятный английский язык.
Но особенно для меня большой травмой было то, что у меня был любимый попугайчик, звали его Греечка, это была моя маленькая птичка, я не знаю, я его выкормила с рук с буквально совсем маленького возраста, и он разговаривал, вообще был как собака. Но вот для меня на тот момент это было большой трагедией, горем просто, потому что мне папа сразу сказал, в Австралию никаких птичек, никого сюда не принимают. Очень четкие такие воспоминания детства, как я засыпала, только с мыслью о том, какую же мне клетку такую придумать, чтобы попугайчика туда посадить, чтобы я могла его спрятать под шубой, потому что это была зима, мы уезжали зимой. Вот одна мысль у меня была. Посажу его, он же такой умница, он не будет ни пищать, ни кричать, ничего. Вот он у меня на груди просто со мной уедет. Какие еще могут быть мысли у 13-летнего ребенка? Естественно, у меня была лучшая подруга Настя, просто не могла представить, как расстанусь. Мы с ней до сих пор, между прочим, очень-очень близко дружим. Она в Киеве, очень тяжелой ситуации, естественно. И тоже мое воспоминание такое яркое. Мы уезжали ночью. Настя пришла меня провожать. Мы уезжали на такси в аэропорт, потому что мы ехали в Москву. У нас была одна ночь, кажется, новогодняя ночь в Москве, в отеле, перед вылетом, потому что, насколько я помню, мы вылетали 1 января. И Настя приехала меня на мою улицу провожать. И мое последнее воспоминание Киева – это Настя вот в темноте. Вот ее силуэт в окне такси. Я смотрю, такси уезжает. И вот стоит моя подруга, которую я, скорее всего, никогда не увижу.
В отличие от героев прошлых серий этого сезона «Поуехали», Слава и ее семья выезжали из Советского Союза на самолете. Поэтому у семьи не было истории о заталкивании пианино и аквалангов в вагон поезда.
Это было очень налегке. Вывести ничего нельзя было. Можно было собрать контейнер. Контейнер приехал, когда мы уже были в Австралии, уже несколько месяцев или даже, по-моему, полгода. Когда мы открыли этот контейнер, мы были немножко в шоке, потому что там был совершеннейший мусор, который нам совершенно был не нужен. И на самом деле хорошо было бы вместо вот этих вот каких-то кастрюль, которых нам насоветовали брать с собой, и старых одеял, лучше бы мы, конечно, взяли какие-то вот сентиментальные вещи, елочные игрушки, мои детские какие-то игрушки. Да, летели налегке. Вообще у нас ничего не было, мы были очень бедные. Нам разрешили взять, поменять 100 американских долларов на человека. То, что у нас было 4 человека, значит, у нас было 400 долларов. И поэтому какие-то там несчастные копейки, которые у нас оставались у моих родителей, они поехали и купили вот 31 декабря, оставили меня с сестрой в отеле и поехали купили несколько каких-то золотых вещей. Вот, по-моему, они купили золотые ложечки с чернением, которые у меня до сих пор есть, и золотую цепочку с, по-моему, за знаком Козерог. Из нас никто из нас не Козерог,
Какая
но
была?
что было, то они и купили. Все, что у нас было. А еще у папы были олимпийские рубли, которые были коллекционные, которые были дороги ему как память, потому что это были рубли, которые ему подарил его папа, мой дед. И вот он их с собой взял, но их таможенник не пропустил, потому что ничего не пропускали. Например, мой папа взял какую-то книжечку «Парни, война богов». Вот такая вот у него была какая-то старинная книжечка. Он ее очень любил, и он ее спрятал у себя в пиджаке и жутко боялся, что его сейчас будут обыскивать. И вот найдут эту несчастную какую-то маленькую книжечку, потому что разрешения не давали, не знаю, на какие-то там редкие вещи. Таможенники были ужасные, отвратительные, они хамили людям, они издевались, как только могли. В общем, это было ужасно. Говорили какие-то гадости. И вот эти рубли они не пропустили у папы. Я, опять же, как ребенок помню, как он метался по этому аэропорту и искал, что же с ними делать, потому что, ну как же, не выбросить же их. И, в общем, нашел какую-то женщину, которая там проходила мимо, и просто вот рассчитывая на доброту душевную человека, да, попросил вот адрес, там, дал, по-моему, адрес своего брата, возьмите себе один из этих рублей, отошлите, пожалуйста, если вы можете, по почте вот этому человеку. Ну, конечно, она ничего не отослала. Она ничего не отослала. В общем, да, рубли так и пропали.
Из Москвы семья отправилась в Вену, где принимали выезжавших из Советского Союза. Первые дни там и потом в итальянском Ладисполе Слава вспоминает, как голодные, а к жилью, в котором их поселили на первые 2 недели, относятся с большим теплом.
Дом, в котором мы жили, был такой шикарный. Это была такая прелесть. Но на тот момент мне это казалось совершеннейшим раем. Он был, по-моему, где-то в горах, далеко от Вены достаточно. То есть там нужно было ехать какое-то время на мини-автобусе. И он был просто такой милый-милый домик. И у меня была там своя как бы детская комната. Я не знаю, домик какого-то человека, который, видно, как бы отдал свой вот этот вот holiday house для иммигрантов. Я считаю, что мы были беженцы. То
Беженцы.
есть, как бы, вот, да, у нас, может быть, не было официального статуса беженцев, но я не считаю себя иммигрантом. Мы были беженцами. Мы не могли там оставаться, мы все бросили, мы бросили, отец бросил свою квартиру, они не могли получать ни пенсию, ничего, то есть они всю жизнь проработали на эту страну и бросили совершенно все и уехали в пустоту. Поэтому да, мы были беженцы, я считаю. Что нам давали? Дали вот этот домик, то есть нас поселили в Вене, но денег на проживание, насколько я помню, не дали. У нас было 2 килограмма гречки, которую мама с собой привезла, и вот этой гречкой мы питались. И на эти 100 долларов, которые нам дали на человека, мы там купили, по-моему, там масло, еще что-то, и вот выживали на эти там несчастные деньги, которые нам разрешили поменять. Около 2 недель, кажется, совсем недолго. Вот. И когда мы приехали в Владисполь, очень ярко запомнился обед в столовой в первый день в Владисполе, как нам принесли томатный какой-то суп, и мы были очень голодные. Вообще у нас, по-моему, Вена и Владисполь ассоциируются, если честно, с голодом, потому что все время, ну, не было еды.
Слава говорит, что в это время в Италии им не было положено пособие. Деньги давали тем, кто ждал переезда в Америку. Перед родителями встал выбор, кто пойдет работать, а кто останется с детьми.
Потому что, ну, во-первых, Мила была еще, моя сестра была еще маленькая достаточно, хотя я, конечно, все время с ней была, я все время за ней присматривала, но тоже нельзя было нас там оставлять с утра до ночи одних. Папе работу предложили очень плохую, около 2 миль в час, это около 2 долларов в час. Это был очень тяжелый физический труд на фермах собирать там какие-то фрукты. На эти копейки мы бы все равно бы не выжили. А маме повезло. Она нашла работу с очень таким интересным человеком, который, я так понимаю, строил квартиры какие-то, значит, богатые красивые дома в Риме. А потому что Ладисполь же, я не знаю, знаете ли вы, это такой маленький курортный городок недалеко от Рима, на берегу Тиренского моря, там, где чудесный черный песок. Да, и мама нашла работу с этим вот мужчиной, который строил эти квартиры и дома, чтобы их убирать. То есть после того, как они, стройка заканчивалась, эту квартиру нужно вымыть. Труд был тоже совершенно сумасшедший, очень тяжелейший труд, но зато она хотя бы получала более-менее нормальную зарплату, на которой можно было как-то выжить. И вот на эту зарплату нам нужно было платить за квартиру, покупать еду, ну и вообще как-то жить.
Это продолжалось 8 месяцев. В то время христианская организация выдавала семьям паёк.
Нужно было прийти, встать в очередь, и тебя никто не спрашивал вопросы, ни кто-то, ни что-то, ты получал паёк. Была пачка макарон, 2 банки томатного соуса. Мы вообще не знали, как понимаете, советские люди, что делать с этим томатным соусом и зачем он нужен. И вот это мы получали. И потом мама покупала на рынке, в Владисполе был один такой продуктовый рынок, где все закупались едой. Килограмм продавались, крылья советов назывались. Такая эмигрантская штучка, куриные крылья. Из этих крыльев она варила бульон. И на этом бульоне мы практически 8 месяцев прожили.
Наконец, визу дали. И Слава вместе с родителями переехала в Австралию, где к тому моменту уже жили их родственники.
Тут была бабушка Доба. Она двоюродная сестра моей бабушки, маминой мамы. И ее дочь Люба нам помогала. Она нам звонила, даже в Киев, объясняла, что делать. Ну, в общем, она нам помогала очень сильно. Они нам предоставили свою квартиру. Вот бабушка Доба переехала к своим детям на какое-то время. То есть какое-то, по-моему, первые несколько дней или, может быть, неделю мы жили у нее. А, забрали нас из аэропорта, повезли нас в Макдональдс. Я запомнила. Это был первый Макдональдс в моей жизни. Он еще не был открыт. В Киеве его точно не было. 89-й год.
Всю мебель и предметы необходимости семье Славы предоставили в благотворительной организации. Она говорит, что в отличие от представителей следующей волны иммиграции, они не могли продать то, что у них было в Киеве, чтобы иметь деньги на первое время. Адаптация к жизни в Австралии проходила непросто.
я была вот тем подростком, который не смог сразу влиться в эту атмосферу, в эту культуру, в какую школу идти, в какой класс, как этот чертов английский выучить, что с ним делать. Сверстники пошли в специальную школу, очень многие пошли в специальную школу английского языка. И там все передружились, там всем было очень хорошо. И, может быть, если бы я была там, может быть, мне тоже было бы весело и хорошо, наслаждалась Австралией. Но меня сразу же записали в школу. Я пошла в Ешива High School, которая больше не существует. Она тогда была на Бонде Роуд. Ешива Girls High School, Ешива Boys High School, я так думаю, существует еще, а вот Ешиву Girls закрыли. И меня решили отдать просто на класс ниже, чем мой возраст. Как я учила английский, я просто сидела в классе, ни одного слова не понимая. Просто сидела и смотрела. Мне повезло, что в моем классе была девочка, русскоязычная девочка Марина, которая мне очень сильно помогала, какие-то вещи мне объясняла и сидела рядом со мной. Так я просто сидела и смотрела на учительницу. И просто постепенно я поняла, что через около полугода я начала что-то понимать. А говорить я начала где-то через год. То есть я около года была немая. Многое уже понимала, например, какие-то там мои одноклассницы могли обсуждать при мне прямо на какой-то ассемблей, какие у меня допотопные очки, или там некрасиво заплетенная коса, там. А я, то есть я это все уже понимала, но сказать я ничего не могла, они не знали, что я уже это понимаю. Да, очень было тяжело, да, очень тяжело.
В еврейской школе еврейский вопрос высветился под новым ракурсом. Славе предстояло узнать о множестве правил, которые для нее имели мало смысла.
Наше еврейство, вот еврейство нашей семьи, особенное, потому что мой папа всегда был жестким атеистом, и никакая религия у нас в семье не воспринималась, поэтому наше еврейство всегда было на уровне культуры ethnicity, то есть я это так называю, да. У меня еврейские корни просто буквально стопроцентные, они уходят куда-то глубоко-глубоко в прошлое, у меня какие-то там раввины в моих корнях, но это никогда для нас, для нашей семьи конкретно это никогда не было религии, на почве религии. Мне папа сказал, прежде чем меня записать в школу, мне сказал: «Бронислава, ты должна помнить, что ты еврейка, и ты должна этим гордиться». И я пришла в школу и сказала, что я еврейка, я этим горжусь, и на этом мое счастливое детство закончилось. Ну, потому что я была единственная еврейка, если вы знаете, может быть, слышали, но в школьных журналах в советских записывалось не только вот имя и там отметки какие-то, да, всегда была графа «национальность» в журнале. И я просто очень хорошо помню, что я была единственная еврейка в нашем классе. Когда мы приехали сюда, и меня записали в ешиву, в еврейскую школу, ну, я могла начать учить хибру. Меня приглашали в дом к себе какие-то раввины на какие-то обеды, я помню. Для меня это все было так дико и чуждо, и совершенно мне не хотелось ничем этим заниматься. Ешива очень строго религиозная школа. И, например, нельзя было носить юбки выше колена, нельзя было открывать локти, ну, вот такие вот вещи. Я не могла этого всего понять. А потом мне объясняли, был у нас такой разговор, какая-то женщина специально проводила с девочками беседу о том, как вести себя с мальчиками. Например, нельзя брать мальчика за руку, и вообще нельзя мальчиков трогать, вообще ни как бы ни за руку, ни за волосы, вообще, то есть не прикасаться к ним. Когда я спрашивала, почему, мне четкого ответа не могли дать. То есть для меня эти ответы были неадекватными. А я поняла, что это не мое, я этим заниматься не буду. И с тех пор религия осталась, вернее, еврейство осталось вот на таком вот для меня уровне. Это часть моей идентичности, всегда будет этим. Я действительно этим горжусь. Я действительно... И то, что происходит в мире сейчас, это, конечно, ужасно, особенно в Сиднее. В общем, да, на меня это очень, очень сильно влияет, учитывая наше прошлое, учитывая все то, через что мы прошли, учитывая то, что много моих родственников погибло в Бабьем Яру, что всю семью моей бабушки на ее глазах убили в Белоруссии немцы. Это для меня еврейство, если так сказать. Но самое главное это то, что здесь я себя чувствовала до 7 октября. Я себя чувствовала совершенно спокойно, практически никогда. Ну, может быть, очень редко в соцсетях, да, вот это вот было там под какими-то постами про Израиль там и так далее. Это было всегда. Но так я никогда не сталкивалась ни в школе, ни в обществе, ничего. То есть я уехала и оставила это в своем прошлом, какие-то вот эти вот жуткие воспоминания. И тут они вдруг свалились на меня заново в моем преклонном возрасте. И это ужасно.
Мама Славы до переезда работала инженером-химиком и после переезда устроилась на работу в химлабораторию ассистентом. Перед папой встал выбор, каким иммигрантским путем пойти.
На него все как бы давили. Иди, Сеня, работай в такси. Иди, работай на стройку. Иди туда, иди сюда. А у моего папы была четкая цель. Он очень любил свою профессию. Всегда, всю жизнь. Он был инженер-конструктор, и он обожал чертить, чертежник. И он всем сказал, я не буду делать то, что вы мне говорите. И сел учить AutoCAD. Чем он никогда не занимался, он всегда рисовал вручную, а это была совершенно новая система, программа. То есть можете себе представить, кроме английского языка, мой папа сам себя обучал вот этому вот AutoCAD-у. И у него заняло это год, это было очень тяжело, потому что, естественно, у нас не было денег, но он выучил его и получил работу по специальности, как чертежник, драфтсмен.
Так семья постепенно начала новую жизнь в Австралии. Или в советско-еврейской диаспоре Австралии, к которой Слава испытывает смешанные чувства.
Это была диаспора. Я выросла в диаспоре. Мне это категорически не нравилось. Для меня это общение получилось как бы таким лимитированным. То есть у меня был выбор. Или я, как некоторые мои друзья сделали, полностью ассимилируюсь в австралийское общество, откажусь от русской речи. По-украински, к сожалению, не говорила. Я понимаю по-украински, но, к сожалению, украинский язык преподавался слабо в Киеве. Ну, в общем, я русскоязычная украинка. Или оставаться в речи, которая мне удобна, да, ну, так как я очень скучала по дому, это как бы давало мне какую-то связь. Не знаю, в общем, мне было так легче продолжать читать книги на русском языке, смотреть русские фильмы. Я работала даже в магазине, как видеосалон, где были русские фильмы и русские книги, и разные там русские сувениры и так далее. Я там подрабатывала, когда я училась в университете. Ты туда ходили бабушки, дедушки брать разные фильмы на русском языке. Ну, в общем, да, то есть мы общались в тесной такой диаспоре. Все про всех все знают. Если ты проходишь по улице, то есть до сих пор я иногда куда-нибудь прихожу, я поэтому пытаюсь избегать всяческих тусовок, потому что я куда-нибудь прихожу, и какая-нибудь бабушка обязательно говорит мне: «Славочка, а как твой папа?» А я понятия не имею, кто это. Я не могу вспомнить, где, откуда я этого человека знала. Может быть, они с нами жили. Мы же жили в Housing Commission, это тоже была история. Все, в принципе, все мы, вот вся эта диаспора жили на Редферне и на Ватерлоо. Мы жили на Ватерлоо, были такие большие, огромные такие дома Housing Commission. Там до сих пор очень многие пожилые люди там продолжают жить. То есть нам, как, в общем, как беженцам, нам там давали квартиры. Это было сложно все равно, но не так тяжело, как сейчас. Нужно было подождать какое-то время, нам их давали. Вот нам дали тогда квартиру в Housing Commission. Мы были безумно счастливы, потому что, естественно, не нужно было платить такие большие деньги за аренду. Там все вместе жили в этих домах жутких. Совершенно.
Это был шестой эпизод второго сезона подкаста «Поуехали» о еврейской иммиграции из СССР. Все серии слушайте там, где вы любите слушать подкасты. Ищите «Поуехали», а также на сайте SBS Russian и в приложении SBS Audio App. С вами была Ирина Бурмистрова.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.